Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Радио Воскресенье», программа «Замолчавшие поэты». С вами Виктория Кауган. Это новый радиоцикл, в котором Евгений Лобанов, поэт, писатель и лауреат разных фестивалей кино и литературы, фестивалей поэтических, будет рассказывать о поэтах, которые решили по каким-либо причинам уйти из писательства, бросить перо. Но я думаю, что Евгений подробнее расскажет о концепции программы. А здравствуйте, Евгений, рада вас видеть.
Здравствуйте, Виктория и радиослушатели.
Новая программа стартует с февраля 2024 года у нас на православном радио. О ком мы будем говорить в данном цикле?
Мы будем говорить о поэтах в таком, ну, я бы сказал, наверное, широком смысле, то есть не просто поэты, может быть, и прозаики, которые когда-то, ну, скажем так, подавали очень хорошие надежды, талантливые, которые где-то печатались, не просто писали в стол и все, и о них никто не знал. То есть они печатались, их имена даже какое-то время были на слуху, но потом по каким-то причинам они оставили прозу, оставили стихи, или вообще творчество оставили, или куда-то ушли совершенно в другую, скажем так, условно, степь.
Евгений, о ком мы сегодня будем говорить?
Сегодня мы будем говорить о поэте Олеге Пашинском. Вот знаете, иногда в какой-то новой компании, в которой ты никогда еще не был, вдруг замечаешь человека, которому вот совершенно необъяснимым образом возникает симпатия. То есть ты его в первый раз видишь, он тебя в первый раз видит. Кто он такой, кто ты такой, вы не знаете. Но вот эта симпатия, она вот как-то вот на уровне, я не знаю, энергетики, на уровне взглядов, вот как-то на уровне, я не знаю, может быть, каких-то вот поведения даже, каких-то вот жестов, которые ты подсмотрел или он подсмотрел. То есть неожиданно она возникает. И вот точно так же у нас возникла симпатия с Олегом Пашинским. Я познакомился с ним в литературном объединении «Петроглиф». И вот эта симпатия, я думаю, что и у него тоже ко мне, она только укрепилась после того, как мы услышали стихи друг друга. И я не один раз замечал, что вот, по-настоящему талантливые люди, они ценят талант в других. То есть они не обижаются, что вот что там внутри где-то, вот ты он талантливее, чем я.
Адекватно реагируют на критику.
И адекватно реагируют на критику, но я немножко о другом. То есть он понимает, что стоит вот эти строчки, написать эти строчки. Потому что он сам это проходил. Он сам это знает, что это не просто вот раз-раз, быстренько, раз-раз-два, сляпал и все. Это работа, это тяжелая работа. И он понимает, он видит, поскольку он такую же работу проводил неоднократно. И он видит, что ты такую работу проводил неоднократно. То есть это уже признание, что вот вы где-то вот, ну, может быть, на одном уровне. И неоднократно я сталкивался и продолжаю сталкиваться с такими, ну, с не совсем адекватной оценкой талантливыми людьми своего таланта. То есть чаще всего бывает, что таланта у человека, ну, или он минимален, или его практически вообще нет, но вот ощущение, что вот я талантлив, просто зашкаливает. И бывает противоположный взгляд на себя, точно так же не раз с этим сталкивался, особенно когда редактировал «Альманах Воскресенье». Я говорю, ну, давайте напечатаем ваши стихи. Да ну, да кому они интересны? Да я пишу только для себя, да я пишу для, вот, для своих знакомых. Не-не-не-не-не. Хотя талант на самом деле очень серьезный и глубокий. У Олега вот как раз была такая вот серединка. То есть это очень скромный человек. Ну, не очень разговорчивый, такой очень скромный. Но меру своего таланта он прекрасно понимал. И вот этот подход мне импонирует больше, наверное, чем вот все остальное. То есть ты знаешь, что ты талантлив, но ты этот талант вот так вот не выпячиваешь, что я талантлив, я вот как вы смеете, значит, мой талант не замечать и так далее. Такая трезвая, абсолютно трезвая оценка своего таланта, ни в коем случае не навязывание этого таланта, потому что, ну, если человек понимает, что эти стихи талантливы, ну, так поймет. Если он не понимает, ну хоть заобъясняйся. Ну вот есть такая даже фраза: если вы спорите с дураком, значит дураков уже двое. То есть если ты вот пытаешься навязать человеку, который не понимает, ну ты себя ставишь вот в положение совершенно непонятное. У Олега с Алексеем Мишариным, ну Алексей, насколько я знаю, никаких стихов никогда не писал, у них была студия, аудио и видеостудия на Первомайской 1. В старом здании, это прямо рядом с памятником Пушкину. И вот свой первый диск ровно 10 лет назад, диск песен других авторов на моей стихи, я записывал именно у Олега. И знаю, что фильм о Литобеднении Петроглиф снимал тоже Олег. И частенько я у них там бывал, в этой студии, не очень далеко от них живу, и как-то вот, ну, забегал просто вот пообщаться, там, поговорить. Всегда это было тепло, всегда это был чай с чем-то, и разговаривали о литературе, и не о литературе. Олег, кроме того, что он писал стихи, он еще и пел. Правда, я никогда не слышал. Вот сколько мы не общались, там втроем, еще там где-то или на самом Петроглифе, он только всегда читал свои стихи, не пел никогда. Но что он пел, я знаю абсолютно точно. Пел, писал стихи. Они даже одно время с Алексеем хотели сделать такой проект, записывать минусовки к известным песням для караоке, потому что на самом деле потом я столкнулся, что хороших минусовок нету. И вот у них такой проект был, но, по-моему, так это ничем не закончилось. И, в конце концов, потихонечку эта студия, в общем, как-то заглохла. Они перестали там снимать. Алексей делал какие-то там, какой-то станок они купили, какие-то вот из фанеры что-то там вырезали или, ну, в общем, что-то такое, какие-то таблички делали. Но это уже, конечно, к творчеству не имело никакого отношения. Олег вообще очень как-то... Но я не могу сказать, что он был прям вот такой закрытый-закрытый, потому что, ну, по крайней мере, в стихах он был открыт. Но как-то, в общем, не особо любил говорить о себе. И однажды только, совершенно случайно, когда он, видимо, почувствовал, что вот со мной можно там как-то вот чем-то поделиться, у него просто выскочила такая фраза, по которой я понял, что он был не то советником, не то входил в ограниченный контингент на какой-то необъявленной войне. То есть что-то типа, может быть, анголы, вот что-то вот такое. Вот. Но не называлась ни страна, не называлась ничего. То есть просто вот как-то вот такая вот фраза, она, из которой я просто примерно понял, что это могло быть. Я тогда сказал Олегу, слушай, тебе надо воспоминания писать. На самом деле. Но он так как-то вот улыбнулся так, и я не понял, то ли он улыбнулся скептически, ну, наверняка вот в таких же случаях они давали какие-то подписки о неразглашении, вот, и он на самом деле ничего не разглашал, то ли он понимал, что это написать-то можно, но это не опубликуется, либо эта улыбка говорила о том, что он уже написал. То есть совершенно как-то вот так вот непонятно, то есть какая-то такая немножко загадочная улыбка. Очень давно я Олега не вижу нигде. Последние сведения были, ну, я не знаю, может быть, лет 7 назад, может быть, 5, что он перенес инсульт, но выкарабкался. Выкарабкался, ходит, говорит, но вот как-то нигде не... Даже его стихов я нигде не видел. Потому что даже если ты, предположим, не появляешься на каких-нибудь литературных тусовках, все равно у тебя знакомства там остаются, и какие-то если сборники выходят, значит, все равно ты можешь туда, значит, послать свои стихи. И обязательно бы их опубликовали, потому что это стихи у него очень хорошие. Но вот нигде... Ну, уже, по крайней мере, я думаю, что лет 7-8 он не появлялся, я о нем вообще ничего не слышал, кроме того, что у него был инсульт. Вот, из чего я, в общем, собственно, думаю, что с вероятностью процентов 90, если не больше, я заключаю, что он все-таки, наверное, перестал писать. По какой причине, не знаю, то есть, может быть, болезнь повлияла, может быть, просто там какие-то другие обстоятельства – может быть, просто сил нет, то есть, когда ты борешься, когда ты выкарабкиваешься из этого, то есть, у тебя просто нет сил, может быть, не хватает каких-то новых эмоций, новых впечатлений, не знаю, он ходит, не ходит, выходит из дома, не выходит из дома, но, в общем-то, вот как у меня с самого начала коллегу было такое вот теплая такая симпатия, так она и осталась, и я его помню и буду помнить. Опубликовал я его подборку в «Альманахе Воскресенья» в 18-м номере. Это был, сейчас даже скажу, какой год, 2012 год. И вот несколько стихов я почитаю. «Прошло, что-то мне не спится, рано расцвело, бойкая синица стукнула в стекло, намело, наддуло, на сердце легло, тяжело мне, мама, ой, как тяжело, больше не летится, крылья обожгло, видно, повиниться время подошло, жизненная драма, с картой не свезло. Пиковая дама, мама, тяжело. Не грусти, сыночек, подними чело. Не тревожься, мама, было, да прошло». Коротко, четко и вот такая стилизация под какое-то вот русское такое что-то народное, но эта стилизация не кажется нарочитой. То есть абсолютно вот из души и сердца это все идет. «Ночь. Когда разорванная ночь свое латает покрывало, не уберечь и не помочь, ее всегда бывает мало. Сшивая наспех лоскутки, спешит убраться до рассвета. Все тщетно, спутаны мотки непрочных нитей тьмы и света. По небу первые лучи, как проступающие вены, итог грядущей перемены парализует зов ночи. Еще плывет в прозрачной мгле тень исчезающего лика, как след дыхания на стекле. А немота страшнее крика». То есть здесь он даже вот как-то, я не знаю, предсказал, предвидел, наверное, вот именно инсульт. Немота. И вот как интересно, сшивая наспех лоскутки, спешит убраться до рассвета. Убраться, с одной стороны, это убежать, уйти, с другой стороны, это убрать. И вот тут кто что увидит, кто что услышит в этой фразе, в этой строчке, кому что будет ближе. И интересно, то есть это абсолютный талант, который знает, как писать стихи. Потому что идет сначала, обычно, вот, у него первые две строфы. Первая со второй рифмуется строчка, вторая с четвертой. А в третьей, первая с последней, вторая с третьей. А потом опять первая, третья, вторая, четвертая.
Как вы думаете, он специально так писал или получалось?
Это абсолютно специально. Абсолютно специально. То есть ему нужно было вот именно в этой строфе, меняя порядок рифмовки, ему нужно было именно на эту строфу обратить внимание читателя. То есть когда читатель привыкает к одной ритмике, к одному размеру, к одному порядку рифмовки, и когда это что-то меняется, у него взгляд именно сюда падает. И значит, он обращает внимание на те слова, которые сказаны здесь.
Третья строчка, да?
Третья строфа, да. Третья строфа. А там идет «По небу первые лучи, как проступающие вены. Итог грядущей перемены парализует зов ночи». И вот «лучи, как проступающие вены» — такого сравнения я не читал ни у кого. Хотя я там сотни авторов прочитал. Может быть, даже ближе к тысяче. То есть такие вроде бы вот эти два стихотворения, которые я прочел, они такие вот спокойные какие-то, да, такие какие-то вот, ну, философские скорее. А вот еще одно стихотворение, оно совершенно другое. «Кармен», даже по названию, уже что-то вот совершенно такое, не может быть спокойно. «Ее слова остры, как нож, и в каждом взгляде изгибе таится сладостная ложь и неминуемая гибель. Она не хочет перемен, и снова душу рвет на части, сгорая в пламени измен, в костре неодолимой страсти. И с ним не делит пополам того, что есть и что случится, не поддается кандалам и не желает разлучиться. Танцует пылкая Кармен, под ноги падают монеты и отдает себя взамен на площадях под кастаньет. Ее не мучает вопрос, как новый розыгрыш удался, и кто кому удар нанес, и то, о чем он догадался. Она все думает всерьез, что ее милый как прежде любит, и не роняет горьких слез о том, кого беспечно губит». Ну, то есть, по сути, вот если так смотреть, это ведь не о Кармен. Угу. Это совершенно не о Кармен, это вот и в России такие есть, и в Финляндии, там, и во Франции, да где угодно. То есть, это вот такое вот от частного к общему. «Календарь». Но тоже такое вот уже название опять философское. Вот календарь уже опустошен, печалью или радостью отмечен. Год, к сожалению, увы, не бесконечен, и, к счастью или несчастью, завершен. Ликует тот, кому везло весь год, в печали те, кто в малом преуспели. Но всех нас ждут весенние капели, вновь быть весне, и все к тому идет. И временный переступив порог, забыв о новогодней канители, наметим ясные призрачные цели, вновь заспешим, не ведая дорог. Чтоб снова встретить на своем пути разлуки, огорчения, печали, те, что в году прошедшем отмечали, чтоб в будущем их как-то обойти. Мы столько раз загадывали зря, на что же мы надеемся теперь, вскрывая новый день календаря, как старую незапертую дверь. И с каждым годом больше грустных дат, день ото дня, мудренее задачи, наш скорый век неимоверно сжат. Мы все спешим в расчете на удачу. Ну, в принципе, такая, я бы не сказал, что это вот какой-то, какая-то вершина в его творчестве, в его таланте, но как-то, в общем, в какой-то степени, может быть, даже какое-то проходное стихотворение, но, тем не менее, я думаю, что каждый в нем найдет что-то свое.
Я вот, Евгений, задумалась, что скоро Новый год, еще не скоро, но у меня почему-то вот мандарины, елка. Вот это новые календари, когда мы покупаем. Mm-hmm. Вот у меня такое представление. А кто-то, может быть, задумается, что у меня было в этом году хорошего. То есть действительно...
Ну да, Новый год — это же подведение итогов. Вот чем дальше, чем больше тебе лет, тем вот ты вот, по крайней мере, у меня такое стремление, вот каждый год подводить итог, что ты сделал. Потому что все может быть... И этот год может, в конце концов, оказаться и последним. То есть надо вот так вот к этому совершенно спокойно относиться и вот просто вот какие-то итоги время от времени подводить, хотя бы знать, куда ты идешь, в какую сторону. И в какую сторону, может быть, тебя что-то или кто-то толкает. Намеренно, не намеренно, в плюс это идет тебе или не в плюс. Но, по крайней мере, вот какие-то вот итоги в концу года тебе надо подводить совершенно четко. Вот, и, может быть, я уже не помню, как я подбирал эту подборку, делал. Может быть, и чисто тематически, но вот тройки. Праздник, колокола звоны, веселись честной народ. Где же сани, где вы кони, наступает Новый год. Развивает ветер гривы, весть летит во все концы. И под гривами игриво заливают бубенцы. За верстой верста, дорога, кучер с белой бородой. Эх, девчонка недотрога, я парнишка молодой. Понесут лошадки бойко, распалюсь, святая Русь. Ты лети скорее, тройка, я на праздник тороплюсь. То есть, опять же, вот такая стилизация, совершенно четкая, совершенно точная. И, ну, вроде бы, опять же, такая вот стилизация, ну, такая достаточно обычная. То есть, это такой вот, ну, своеобразный штамп. Тройки, значит, сани тут же, все. Но одна строчка мне лично говорит о таланте этого поэта больше, чем, может быть, кому-то другому. И под гривами игриво заливают бубенцы. Вот эту звукопись мог сделать гривами игриво в одной строчке только талантливый поэт. Другой бы просто даже не додумался, он бы не знал, что такое возможно. Вот, а здесь вот так вот. Сон номер два. Но если сон номер два, значит, должен был быть сон номер один. Значит, это какой-то своеобразный такой, я не знаю, цикл, не цикл. Под знаком звездного огня, одолевая ночи бездну, не затеряюсь, не исчезну на берегу другого дня. Душа — единственный истец в том бесконечном пересуде, на берегах разбитых судеб и непрекаянных сердец. Все меньше делаешь шагов и неосознанных движений, за чередою погружений теряя контур берегов, растратив силы на волну, вдруг захлестнувших откровений, по чистоте сердцебиений определяю глубину. Вода и время камень точат, из тьмы бессонной шаток брод, вновь утром кофе цвета ночи и новых дней круговорот. Опять же, такие образы, которые, ну, я ни у кого другого не читал. Кофе цвета ночи, как продолжение ночи, как продолжение вот. И опять же, вот то, о чем я говорил в связи с именно с самим Олегом, с его характером, растратив силы на волну вдруг захлестнувших откровений. То есть вот как раз это говорит о том, что вот эти откровения, они ему вот, они у него высасывают силы. И поэтому, наверное, он вот о своем прошлом каком-то, он, в общем-то, не очень готов говорить, потому что это его высушивает, это у него забирает силы, а силы-то нужны. Потому что даже вот когда ты пишешь стихотворение, я не говорю о прозе, в прозе там еще сложнее и страшнее. Эта сила вытаскивает очень и очень сильно. Это не просто там сел, вот и начал там. Быстренько раз-раз накропал, и все, и все довольны. Ничего подобного. Настоящий талант, он будет очень много сил забирает. Путь. Так много в жизни провожатых, простых попутчиков, прохожих, на тех единственных похожих, в неестестве невиноватых, пересекаются пути и расплетаются, как косы, но также мучают вопросы, как не терять и где найти. Кому перрон, кому вагон из душных залов ожидания? За перегоном перегон состав идет без опоздания. Досужий спор о том, о сём, под стук колес, все не об этом. В даль неприкаянность везем, согласно купленным билетам. И только память не дает, как навсегда не разлучает. Быть может, кто-нибудь поймет, ведь кто-то все-таки встречает. То есть абсолютно такое философское стихотворение, тема-то, ну, обычная, абсолютно банальная. И если вот посмотреть на тематику, на сюжеты как бы стихов Олега, но обычные сюжеты, абсолютно обычные. Но талант, он потому и талант, что он может в обычном, обычное вот как-то так повернуть, что читатель видит, ну, а ведь и в обычном есть такое. И он это примеряет на свои какие-то ситуации, которые были в его жизни, вот точно такие же, на которые он и внимания, может быть, не обращал. А тут он видит, а вот ведь, наверное, вот как-то вот так вот может быть. А может быть, я зря не обращал на что-то. Надо было когда-то вот остановиться и подумать о том событии, вроде бы не на первый взгляд обычном, стандартном, которое произошло у меня, а может, на самом деле оно было каким-то знаковым, а я просто прошел, посмотрел, не увидел. Это талант. И я не могу сказать, наверное, что это такой вот какой-то... Я не могу сказать, наверное, что Олег вот прямо так уж не похож ни на кого. То есть есть поэты, которые не похожи. Вот, ну... Каждая строчка – это вот, ну вот, как подпись. Это я. У Олега такого нет, но вместе с тем он вот талантливый, глубокий философ. И я думаю, его стихи очень многим и тем, кто с ним не знаком, с его творчеством, после вот этой передачи, они, может быть, найдут где-то его стихи и понравятся, и запомнятся. Исток. Строка ложится на листок. А что витает над умами – не облекается словами и замирает между строк. Нельзя понять, но не унять. Пред бездной хочется проснуться, к великой тайне прикоснуться, непостижимое объять. Лишь в сполох искра на ветру, неистребимый лучик света, что, означая путь поэту, ведет к великому костру, навстречу пущенной стреле, за откровением перед битвой, где стих становится молитвой, венцом терновым на челе». Абсолютно стихотворение для романса. Я не знаю, у Олега был романс на эти стихи или нет, но абсолютно романсовое стихотворение, абсолютно песенное. Эскиз. Сочтя свободой и кабалу, свой дар предав чужой науке, скребешь ногтями по стеклу, сжимаясь, впитываешь звуки. Когда чужим карандашом твои штрихованные эскизы вдоль, поперек, от верха к низу оценят ломаным грошом, что без души, но по уму, как от себя чужой рукою. Итог не нужен никому. Дерзай, твори, ищи покоя. Все от начала до конца под покровительственной краской. Так человеку без лица удобнее прятаться под маской. Ну, собственно, это может быть даже не эскиз, это может быть относиться к писателю, который привык подчиняться редактору. То есть вот редактор, вот как редактор сказал, он умнее, он, значит, более там какой-то продвинутый и так далее. Он лучше знает, давай я ему, значит, вот. И все, и маска, и своего ничего нет. Бывало, я вот... Даже тут у меня где-то есть какие-то слова я у Олега вычеркивал карандашом, писал свои. То есть все-таки у меня редакторская вот это вот тоже осталось.
Олег по профессии более такой гуманитарное образование у него?
Вот, честно говоря, я даже с профессии его не знаю.
Вот как интересно, да?
Да.
Я еще понимаю, учитель русского литературы так пишет. А тут, может быть...
Нет, он абсолютно не учитель. А кто он, кем он был по профессии, я вот, честно говоря, даже не знаю. Сейчас я вот попытаюсь посмотреть. У меня, в принципе, в биографии-то его, может быть, и есть. Окончил культ просветучилище. работал директором клуба на заводе радиоаппаратуры. Администратор студии «Дуэт», вот это, о которой я рассказывал, «Дуэт» с Алексеем Мишариным, занимается художественной фотографией, видеосъемкой, аудиозаписями. Печатался в журналах «Урал и Легенс», Санкт-Петербург, сборники «Уцелевшие поэты». Родился в Потсдаме в семье военнослужащего. Учился в Туркмении. Вот, то есть, ну вот, вот такая вот биография.
Я напомню нашим радиослушателям, что в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Замолчавшие поэты». Программа о тех поэтах, которые по каким-либо причинам перестали творить, писать, сочинять стихи и прозу. Познакомиться с такими экс-творческими людьми, скажем так, мне помогает лауреат разных поэтических конкурсов, фестивалей кино и литературы, поэт, писатель Евгений Лобанов. Евгений, спасибо вам за эту возможность познакомиться с такими поэтами.
Вам спасибо тоже за предоставившуюся возможность о них рассказать, потому что я считаю, что уральцы должны знать своих творческих людей.
А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.